сегодня будем говорить про мозг. И про мозг здесь мы будем говорить пока впервые. Но я не буду вам рассказывать тех вещей, которые вы легко найдете в материалах Википедии, вы найдете в интернете, найдете в справочниках. Я вам расскажу то, что вы там не найдете. Моя лекция это небольшая, что мало что вы там не найдете. По мнению всех ученых, вот о ком я пока слышала, чьи мнения я читала, изучала или просто интересовалась, я слышала всегда так, что это самый загадочный орган во всем организме. Вот тут я бы даже поспорила. Что касается загадочности органов, я бы тут поспорила, потому что, например, еще до начала 90-х лет гораздо более загадочным оказывался аппендикс. Его же считали ненужным, а он оказался, ну, так же нужен, как и голова. Просто раньше судили более просто об органах. Если этот орган отрезали, человек сразу умер, значит, орган очень нужен. А если отрезали, он не сразу умер, значит, не очень нужен. Ну, так очень простое мышление, вроде даже логично. Из-за того, что в медицине такая логика очень развита, у меня есть моя очень злая шутка, я вам ее расскажу. Бывает так, что некоторые врачи, когда хотят кому-то из пациентов удалять какой-нибудь орган, из профилактических соображений, они со мной спорят, говорят, что это надо делать обязательно, а я говорю, что обязательно надо делать только, чтобы жизнь спасать, а для профилактики удалять не будем. Вот тут я как раз люблю шутить, а давайте начнем с удаления головы. Под общим наркозом, без ощущений. Ничего не больно. И потом не болеет. Шутка очень злая. Но я ее не по злобности душевной придумала, а потому что действительность такая, что нам всем всего стараются удалить возможность. А мозг работает так. Он как главнокомандующий собирает всю информацию от всех органов. Их жалобы, пожелания, потребности. Обрабатывает эту информацию и выносит указания органам, как поступать в связи с этой информацией. Ну, приведу пример. Сначала пример положительный. Допустим, нам хочется пить. Мы не обязательно думаем, хочется пить. Но мы начинаем чувствовать пустоту. У людей более старших поколений возникают в голове образы воды. Они хорошо знают воду. У людей более младших возникают образы напитков, то есть то, что они знают чаще. У некоторых людей при возникновении жажды возникает образ кока-колы. Но в принципе в норме, когда мы чувствуем жажду, у нас поступает об этом сигнал в мозг, и мозг выносит вердикт на основании той информации, которую он имеет. Поэтому хорошо, если наш мозг знает, что такое вода. Когда мы захотим воды и возьмем воды, и напьемся только водой. Но плохая сторона примера в чем? Если регулярно наш мозг записывал информацию о каких-либо жидкостях вместо воды, то мы захотим именно этих жидкостей не потому, что они нам нужны, а потому, что в мозгу просто нет другой записи. Так, например, неоднократно людей очень много умных, и мне всегда есть чему у них учиться, но, к сожалению, неоднократно люди мне доказывают, что надо пить чай, надо пить воду кипяченую, и приводят множество пример напитков, полезных и даже вредных, и объясняют мне, что это надо так. Но поскольку дискутировать я права не имею, я обязана вам просто дать информацию, поэтому вам даю информацию, ну а о воде это наша будет лекция первая, сегодня у нас последняя, новый цикл начнется с первой, поэтому подробностей о воде сегодня не скажу. Расскажу еще один пример, как работает мозг, и этот пример очень негативный. Если мозг вообще-то должен обрабатывать здоровые потребности здоровых органов, и тогда мы будем здоровы, то иногда он обрабатывает уже нездоровые потребности. Например, если у человека появляются паразиты, то вначале это бывает всегда сопряжено с большими неприятностями, как, например, отравление, там, высокая температура. Это вначале. Потом бывает так, что организм с этим справился, и у кого-то абсолютно справился, а у кого-то паразиты остались, но уже в состоянии, как это если был бы орган, встроились.
Что вначале?
Вначале это всегда неприятное что-то. Это рвота, бывает понос, температура высокая. Немножко по-разному бывает, но примерно это что-то неприятное, это как отравление. И бывает так, что как бы симптомы отравления прошли, и мы думаем, что мы выздоровели, но очень часто после этих симптомов у нас остаются яйца глист. Вот как раз в этом смысле именно в русском языке самое ёмкое из слов, я не знаю ни в одном языке такого же ёмкого, которое объясняет суть происходящего. паразит еще другого внедрился и заставляет. И вот как тогда начинают работать органы. Допустим, нейрон говорит в мозг свою команду, мне нужно это, мозг ее обрабатывает и выполняется ее требование. Да, сердце говорит, а мне нужно кальций, мозг говорит, есть, сказал кому надо, кто надо кальций выработал и дал сердцу и так далее. А паразит говорит, а мне надо сахара и сгущенки и пирожного, а то сейчас как сдохну. То есть он наравне с полноценными органами ведет себя так же, подавая свои команды в мозг, а тут обманут, тут начинает выполнять его требования. И часто от многих специалистов можно слышать такое мнение, что нам нужно кушать то, что нам хочется, но это правильно только в тех случаях, если нам хочется только полезных вещей, только органики. То есть получается, что наша вторая лекция, она подробна об этом, да, чтобы отличить, что нам нужно, что не нужно, это я рассказываю во второй лекции. Но принцип уже сегодня я вам как раз говорю. Если нам чего-то хочется, это значит, нам нужно хорошо рассмотреть, что там у нас с мозгом. Все ли он получает, все ли команды он получает достаточно здоровья. Но в жизни вы чаще можете слышать об этом не с точки зрения пищеварения, а с точки зрения обучения, образования, воспитания. Но вот в обычной жизни чаще связывают работу мозга не с пищеварением, а с воспитанием. Есть даже случаи, я вам скажу, например, об одной беременности было наблюдение, вернее, о двух беременностях одной матери было наблюдение. Но поскольку таких наблюдений никто не вел массово, это просто было бы неэтично, то нельзя утверждать как истину эту историю, но я вам расскажу то, что хотя бы известно.
В институте, да, ты получила?
Нет, это просто наблюдали доктора, но в быту. В институте это неэтично делать. Это не было экспериментом, это было наблюдением. Такие наблюдения вы можете тоже проводить. Первая беременность, когда у женщины проходила, то она окружила себя множеством красивых вещей. Вот просто хотелось и все. Это в принципе людям вообще свойственно окружать себя красивыми вещами, но там она уделяла этому достаточно времени. И много ходила смотреть на красивые картины. Девочка родилась очень красивая. У обыкновенных родителей, нормальные, приятные родители, девочка просто хорошая. Она похожа, очень похожа на своих родителей, но очень уж хороша. Вторая девочка родилась в других условиях, но было тяжелее, там не осталось тех красивых вещей, там было по-другому, был другой быт. И, казалось бы, все было так же, просто много хлопот, много некрасивого в окружении, но что получилось, что было. Девочка похожа на своих родителей, но очень неинтересная. Черты ее не очень приятные. Помните, что сегодня я вам рассказываю не те вещи, которые вы найдете в интернете, в справочниках, а те вещи, которые из моей жизни, из моих наблюдений, из наблюдений окружающих меня людей. И вы можете подвергать их сомнению и оспаривать, да? Не принимайте их как факт. Зная об этом примере с двумя девочками одних родителей, я тоже стала внимательнее, тоже стала, когда возможно, наблюдать, и тоже стала эту логику видеть. Понятно, что на наш мозг обязательно действует то, что мы видим, слышим, обоняем. То есть это естественно. Да? Также я почему и связала с пищеварительной системой работу мозга, да, потому что тоже зависит его работа от того, что у нас происходит внутри. Вот скажу одну такую тоже интересную вещь физиологическую о работе нейронов. Тут уже не о красоте или отсутствии красоты, не о паразитах, а просто вот о том, как они работают. Конечно. Замечали, что с возрастом, и мы с вами тоже, каждый, наверное, мог заметить, что с возрастом человек начинает хуже помнить, чем в молодости. Это обычно возрастом объясняют. Но замечали, что мы часто хуже чувствуем вкус и запах. В 40 лет мы не влюбляемся, как в 18. Это не 100%. Но обычно говорят про гормоны какие-то. Нет, я сейчас объясню, в чем тут дело. Гормонами, которые в 50. Чего же мы не влюбляемся, как в 18-50? Значит, не в гормонах дело. Сейчас связь проведу. И еще у нас, когда мы становимся старше, у нас некоторые ощущения становятся более притупленными. Например, чувство, как вот влюбленности не такое яркое, как в юности, так и чувство утраты, оно более... Легче пережить пожилому человеку. Тут, конечно, это вопрос этический, смотря какая утрата, смотря какая потеря. Но, в принципе, когда мы старше, у нас все более притупленное, все не так ярко окрашено. Даже объясняют это большинство людей, и ученые, и доктора, и просто люди наблюдающие, объясняют это тем, что, ну, вроде как юность, и там эмоций много, а у взрослых людей эмоции погасли. Объясняют так. Так вот, оказывается, бывает так, что независимо от возраста можно делать свои эмоции опять ярче.
Ванна.
Никакой не психологический трюк, опять простая физиология. Оказывается, я говорила, что скажу про нейроны. Не так давно открыто, что у нас некоторый импульс в мозгу, некоторые импульсы, проходят не по сосуду.
Гейтбеди.
Чем они отличаются? Сосуд, он имеет стенки. Любой сосуд. Будь то кровеносный или кишечник. Отсюда могут быть. А канал – это такое пространство между клетками, где есть пустая дорога.
А как канал?
Ну, нет стенок. То есть, это, конечно, не абсолютная пустота, но стенками являются окружающие этот канал клетки.
Вот.
И вот эти каналы настолько тонкие, что их недавно только открыли. И вот, оказывается, по этим каналам проходят импульсы, отвечающие за эмоции. Что-то вроде электрического сигнала. Это не совсем одно и то же, но это очень похоже по принципу. Представьте, да, вот. Закрыта дорога. Пульс вышел и не дошел. И 18 лет утром я открыла 1 марта глаза и подумала, ах, весна!
Да.
А 40 лет открыла и подумала, ё-моё, опять весна, сейчас грязи будет. Да. Конечно, понятно, что какие-то эмоции я утрирую. И, конечно, жизненный опыт значит много и очень много. Но выяснилось вот тут уже в результате экспериментов, которые имеют информацию о себе в интернете, выяснилось, что все-таки гораздо больше здесь ответственен именно этот канал проводящий. И оказывается, эти каналы можно оставлять работоспособными и полноценными всю жизнь, а если мы уже несколько утратили или даже сильно утратили эту работоспособность, их можно восстанавливать. Конкретно для этого нужно три вещи. Вода, но об этом подробно в первой лекции. Витамин С, но об этом подробно в третьей. И лецитин, но об этом подробно в шестой, в прошлой. И, конечно, не будет чуда так, чтобы мы за один день или за несколько дней, может быть, восстановили все эти каналы. Но за несколько месяцев мы их можем восстановить очень хорошо. Ну, вот это то, что я могла вам сказать про работу нейронов. Да? То, что, в общем-то, не публикуется особо. Расскажу вам про гормон страха.
Страх. Ермо.
Он тоже не так давно учеными открыт, но так и называется тоже гормон. И несмотря на то, что открыт он недавно, но уже давно замечено, что на войну надо мальчишек до 25 лет посылать.
Еще раз.
И хотя этот гормон открыт недавно, но давно замечено, что на войну мальчишек надо посылать в раннем возрасте, задолго до 25. Просто раньше это было замечено не с помощью биохимических исследований, а с помощью наблюдений. Замечали, что учиться плавать, ездить на велосипеде или мотоцикле надо до 25 лет, желательно в детстве. Если вы начинаете делать это после 25, вы почти безнадежны. Не потому, что после 25 лет у вас какие-то нарушения. Нет, у вас, наоборот, больше опыта, вы можете более мудро все это делать.
Что мы 25?
Что нам уже трудно чему-то там учиться, с риском связано. Казалось бы, у нас больше жизненного опыта, нам проще такие вещи произвести. А вот оно, физиологическое объяснение. Оказывается, с 25 лет человек начинает синтезировать, мозг человека, начинает синтезировать гормон страха. И на войне он уже не побежит впереди паровоза. И на мотоцикле не поедет, сломя голову. Скорее всего, очень-очень мало кто после 25 смог научиться плавать. Все, гормон синтезируется и говорит человеку «стоп, стоять». Военные деятели, или я бы сказала делатели, это тоже очень четко используют. Что мы видим, когда мы видим, кто у нас в армии. Мальчишке хочется ружье. Хочется подвиги, но он не понимает еще, что это такое, не потому, что он дурачок, а потому, что этого гормона нет, он еще не должен. Что касается совершенного человека, я даже не знаю, и никто пока не знает, должен ли у совершенного человека этот гормон синтезироваться. Мы узнаем, когда совершенные люди появятся, но по логике, ну, это только мое мнение, опять же, помните, что это только мое мнение. Я не понимаю, зачем он нужен, если окружение все будет совершенно. И вот дальше я тоже скажу мое размышление, поэтому понимайте, что оно может быть ошибочным. Доказательств я ни у кого пока не нашла. Я вам скажу.
Это не этот.
Страх само по себе понятие несовершенства. Поэтому впоследствии может оказаться, что и гормона-то этого не будет, если человеку не нужно будет такое понятие, как страх. То есть это как бы ограничение совершенного возраста, оно и наступает тогда, когда начинает синтезироваться гормон страха. Дальше идет. Скажу также о депрессии. Кто приходил ко мне на старые лекции, где я рассказывала о работе органов, там есть информация об этом, но теперь я буду давать ее в этой лекции. О связи печени и мозга. Так вот, оказывается, депрессия – это не что иное, как нарушение гормонов гипофиза. Но не все гормонов гипофиза, а только двух. Это так называемые гормоны настроения, их так даже ученые и врачи называют. А полное их название – это серотонин и допамин. По-русски будет дофамин, но допамин тоже правильно. Так по латыни и так по-русски можно говорить. Эти гормоны у нас в норме вырабатываются из витаминов группы В под воздействием воды и витамина С. Но для того, чтобы было топливо для их синтеза, витамины В, то эти витамины В должны поступать в печень в виде полуфабриката и там превращаться в полноценный зрелый витамин. Таким образом, накапливаясь, созревая до полноценного витамина и накапливаясь в печени, он там хранится до тех пор, пока не понадобится в определенные места, в том числе и в гипофиз. А значит, дело в том, что происходит та же реакция, о которой я вам уже говорила. Мозг получил информацию, хотя гипофиз – это часть мозга, но некоторые области, вот этого я не знаю, какие, они получали от гипофиза информацию о том, что им для построения серотонина и допамина нужны витамины группы В. Мозг сказал «есть» и затребовал это в печени. Печень, получив сигнал, в свою очередь сказала «есть», и эти витамины в нужном количестве в очищенную кровь подала, и та их поставила в гипофиз.
Гипофиз
засучил рукава, спасибо, говорит, и начал работать. Взял эти витамины, добавил воду, С-витамин, и приготовил из них серотонин, допамин. Ставил куда там положено, на нужную полочку. Дальше произошли еще некоторые обменные реакции при взаимодействии с ферментами. И эти серотонин, допамин превратились в меденкефалин. Меденкефалин. А так и будет по латыни. И в присутствии нормального меденкефалина у нас адекватные реакции. Много сложных умных терминов, ненужных. То есть получается, что нам достаточно правильно питаться, и даже при незнании каких-то сложностей у нас процессы сами пройдут. Для этого не надо быть умными, достаточно быть мудрыми. Здесь я вам скажу еще одно мое наблюдение, но помните, что это мое наблюдение. Хотя вы можете провести такое же, но я это свое наблюдение нигде не публиковала и не получала за него никаких премий, поэтому относитесь к нему как к моему наблюдению. Я тут затрону и искусство, и физиологию. Начну с физиологии, мне это пока ближе. В старое время люди не знали вот этих терминов, вот этих жутких терминов. В старое время люди не имели так много сложного оборудования для исследования относительно. То есть в старое время медицина была гораздо более примитивной, согласитесь. И в старое время люди гораздо меньше болели. В старое время, когда не было таких достижений в чистоте, в методах очищения жилища, гораздо меньше было инфекций. И хотя и вымирали целые города от инфекций, но это какие-то определенные случаи, и в то же время были целые города, где люди никогда не узнали, что такое инфекция какая-то. Теперь же, хотя и нет городов, вымирающих от инфекций, все-таки появились инфекции, которые неизлечимы, и которые намного страшнее, чем те жуткие чума холера. Любые древние инфекции, да, которые мы знаем, о которых из классики даже, что это нечто жуткое. Теперь вроде бы нет вот таких, именно тех инфекций, но стало на самом деле гораздо хуже в плане. На примере лечения депрессии приведу такой пример со всем организмом в целом. Когда лечат, так можно сказать про любой диагноз, но мы на примере депрессии рассмотрим, раз возник вопрос. Так вот, допустим, когда человеку не дают, не учат его с помощью работы печени синтезировать собственные гормоны, серотонин, например, а когда ему дают заместительную терапию в виде серотонина готового, то есть это такие костыль, Тогда со временем за ненадобностью собственного синтеза этот синтез атрофируется полностью.
То есть интенсивизи.
Тогда да, тогда случай может быть неизлечимым, тогда психиатрия развивается.
Мединимасальт.
Ну, зная об этом, вы можете этого не допускать.
Масальт.
И брать синтетические препараты только на короткое время, под жестким контролем врача, причем с контролем анализов, а не только с разговорами. И обязательно попутно получая органические витамины группы В, витамин С. То есть параллельно получая усиленное питание, усиленное витаминное питание.
Половинное,
и тогда получается, что причина развития депрессии из-за нехватки питания. Значит, усилением питания мы начинаем проблемы. И тут приведу пример, который очень часто привожу, но я его приведу, потому что с его помощью вы это запомните. Когда мы лечим гипофиз, рассматривая только гипофиз, допустим, эмакос, рассматривая только эмакос. Нет, женщины, есть только эмакос. Да? Или лечим почку, рассматривая только данную почку, присутствие хозяина. То это можно делать так. Я вас сейчас научу. Например, как можно делать прическу, не рассматривая присутствие хозяина. Скажем, имею я потребность изменить прическу. И для этого по дороге на работу захожу к парикмахеру, оставляю ему свою голову и иду работать. А вечером по дороге с работы забираю, рассчитываюсь, иду домой и продолжаю жить своей жизнью. Нормально? При этом помните, что вы не имеете права претензий предъявлять ни одному из докторов, которые лечат вас такими методами. Он так научен, он ничего не нарушает. Но вы имеете абсолютное право предъявлять претензии к себе за выбор методов лечения.
Вот так.
Если вы безоговорочно доверяете какому-то доктору только свой какой-то отдельный орган, то это не проблема доктора. Страдать-то не он будет, а мы, поэтому претензии лучше к себе предъявлять. Или хорошо еще договариваться с докторами, чтобы они рассматривали вас как целое, единое тело, не разрывая вас на отдельные его части. Вот как поступает наш мозг, да, он же все рассматривает вместе.
Да.
И вот дальше еще такие примеры некоторые о работе мозга, насколько гармонично у нас и все едино, можно делать вывод и будет тоже. Знаете, например, что такое фантомные боли? Фантомные, то есть боль несуществующая. Она может быть сильной и очень сильной. Или нет. Например, люди с ампутированной ногой, если они имели сначала боль, до того, как получить ампутацию, например, была гангрена, это жуткие боли, да, и пока нога болела, он знал эту боль, и она фиксировалась в мозгу. Ногу ампутировали, а она все еще болит, особенно во сне. Например, болит причем не место отреза, а конкретно та часть ноги, которая страдала. Например, у меня уже больше 15 лет болит удаленный зуб. Иногда, когда я очень устану, он раз и заболит, но его нет. Там давно протез. Первое время я долго искала проблему в челюсти, буквальную физическую реальную проблему нашла. Повозившись больше 10 лет с этой проблемой, я поняла, что это боль фантомная, то есть наблюдая психологически, когда реакция, да, то есть когда мозг больше устал. Болит просто не зуб, которого нет, болеть нечему, он давно уже истлел, наверное, да? Но болит та зона в мозгу, которая до сих пор признает как проблему отсутствие этого зуба. То есть она, эта область мозга имеет фиксацию о том, что зуба нет, зуба нет, зуба нет. Почему его нет? Было больно, было больно. Как было больно? А вот так, вот так. И мне постоянное напоминание о том, что хозяйка тут что-то не так. То есть мозг-то не знает, что там протез есть. Он этого не может знать. Он знает, что была проблема и что было потом. То есть логика такова, что когда организму чего-то не хватает, он мне начинает скорее решать все мои проблемы, в том числе и эту, потому что для него-то зуба нет. А когда зуба нет, это с определенным позвонком проблема будет, нет определенного зуба. С позвонком проблема, защемляется нерв. Дальше идет развитие проблем, и он мне все время сигналит: хозяйка, проблему решила. Он не знает, что я ее решила с помощью протеза. Он это не может фиксировать. То есть существование таких фантомных болей не говорит о том, что у нас нарушение в мозгу, а говорит о том, насколько совершенно он устроен изначально, как он способен все курировать.
Ну что, этот мозг несовершенный?
Нет, как раз если мозг чувствует фантомную боль, это не говорит о том, что в мозгу что-то есть. Да. Мозг в любом состоянии решает, пытается, во всяком случае, решать любые наши проблемы. Даже не знаем об этом или нет. И вот так, например, я вам расскажу про ремонт во сне. Например, скажем, сердцу не хватает калия. Обычно основные ремонтные работы в организме совершаются, когда мы спим. Потому что пока мы бодрствуем, слишком много еще других всяких задач. А пока мы спим, появляется время для
контекста.
И вот наступает день, когда сердце, ну, скажем так, наступает ночь, когда сердце среди прочих органов свою проблему сообщает в мозг. И вот сердце говорит, я до сих пор справлялась, но вот уже третью неделю, как кальция вообще, вот ноль, надо что-то делать, иначе все, задыхаться хозяин завтра. Завтра начинает задыхаться. Или сегодня даем кальций. И мозг говорит, хорошо, сейчас все будет. И мы видим сон о том, как пьем воду родниковую.
Так.
Или орехи едим, или сыр едим, или зелень. Мы не знаем, что там кальций, например, да, мозг знает. Там все зафиксировано. Точно. У него есть абсолютно полные составы всего, что мы в жизни когда-то ели. Или и нам снится, как мы это едим. Например, ну вот мои примеры мне самые близкие, поэтому я вам их приведу, а вы уже за своими наблюдать можете, как за самыми близкими. Когда я засыпала голодная, в начале 90-х лет в России я жила, там было такое время, там многие тогда засыпали голодные. Я их любила. И когда я во сне была голодная, вы знаете, я во сне ела не пирожные. Несмотря на всю любовь.
Ни разу.
Мне снилась всегда вода. Снилась корка черного хлеба, хрустящая. Такая прямо. И картошка в мундирах. Хотя я не любитель картошки в мундирах. Не то чтобы я ее прям любила или. Я не люблю картошку. Но дело в том, что мой мозг знал, в чем я нуждаюсь. Мне снились эти вещи. Мне не хватало ума понимать, что эти вещи нужны мне. Но мне хватало мудрости знать, что эти вещи мне нужны.
Ты не знала?
Мне не хватало ума понять, что эти вещи мне нужны. Но мне хватало мудрости знать, что эти вещи мне нужны.
Tegelikult sa ei aru, et neid toiduaineid on ta tõesti vaja.
Так вот, если вернуться к нашему примеру работы мозга во сне, да, ремонт во сне. Там, где сердце сказало в мозг, кальций давай, да? Мозг говорит, сейчас дадим. Диктует хозяину. Хозяину снится сон, что он ест то, что надо. А хозяин проснулся и пошел пить кофе с
сахаром.
Что там наш мозг нам во сне, какие сказки рассказывал? Привычка? Вот и все. А, снилось там, да мало ли что мне снилось. И ладно, да, и забыли. Хочу кофе, и все тут. Снится может много. Так может происходить несколько дней, несколько ночей. Но когда наш мозг до нас так и не достучался, а сердце продолжает требовать кальция, мозг начинает решать проблему без нашего участия. То есть без нашего участия что-то сделать он может только используя наши собственные ресурсы, нашего тела. Других-то у мозга нет. Но зато он имеет власть распоряжаться внутри организма. И вот настала очередная ночь, очередной ремонт. Мозг рассмотрел очередные жалобы, в том числе и жалобы сердца, например. Сделал очень тщательный анализ. И по этому анализу он сделал вывод, что завтра у хозяина инсульт будет, вернее, инфаркт будет сердце. Ну, абсолютно точно. Просто 100%. Встанет, у него будет инфаркт. Дальше по русской поговорке поступает мозг. Не до жиру, быть бы живу. Он начинает брать кальций, где найдет, и давать его в сердце. В большинстве случаев он находит его в костях. Особенно много он находит его в больших костях и в более плотных костях. Ну, одни из самых крупных костей – это кости ног. У большинства людей более плотные кости – это тоже кости ног. У большинства людей более плотная кость – это кость ног. Самые крепкие и самые плотные у нас кости тех частей тела, которые мы чаще подвергаем физическим нагрузкам. Которые подвергаем большим физическим нагрузкам,
так более плотные.
Даже люди самые неспортивные, ногами-то все равно ходят. Да и спортивные люди обычно больше имеют большую плотность в костях ног, потому что там нагрузки обычно больше, чем здесь. Естественно, это нормально. Значит, они плотнее, как правило. Это не 100% случаев, но это почти всегда. Значит, там запас больше. Особенно нижние
части. Где-то забедренные,
там слишком много идет.
Берет оттуда.
Он его берет, естественно, проводя через мышцы, не сразу же там чудодейственным методом, а вот как он входил, так он и выходит. А поскольку это реакция для организма неестественная, и она не запрограммирована у нас в организме, то когда выходит кальций обратно, у нас случается судорога, болевая судорога. Если вы слышали о таких судорогах или их имели, то вы знаете, что они чаще всего случаются именно в икроножных мышцах и именно ночью ближе к утру. Почему чаще икроножные мышцы, я сказала? Чаще потому, что именно те кости более плотные.
Это
почему чаще случается судорога икроножных мышц, чем каких-либо других, я уже сказала, потому что те кости более плотные.
Это...
Почему чаще перед утром, я скажу. Потому что, как я тоже уже говорила, ремонт идет ночью. И именно к этому часу, когда уже ближе к утреннему часу, идет завершительная стадия ремонта.
И...
Сначала шло рассмотрение проблемы, потом анализы, а потом решение проблемы. Вот если судороги случаются не в это время, то это совсем беда. Потому что это значит по требованию, как вот скорая помощь с сиреной, да, мозг срочно забрал кальций, не дожидаясь времени ремонта, а сию минуту, чтобы сейчас не случилось смертельного. Почему-то уже чаще такой кальций может уходить из ног, из зубов, скажем, не из других каких-то более важных жизненных органов.
То есть...
Потому что мозг сначала спасает нашу жизнь, а потом уже заботится о здоровье. Например, инфаркт или инсульт гораздо опаснее для жизни, чем перелом или кариес. Болезни зубов и переломы – это тоже неприятно, но это хотя бы не смертельно. Мозг способен это оценивать часто даже более адекватно, чем хозяин. Вот примерно такие заметки. Расскажу одну заметку, которой Аннели причастна ничуть не меньше, чем я. Это наше общее открытие. Его мы сделали в силу того, что у нас появилась новая диагностика компьютерная. Просто новый железный компьютер. Умный до безобразия. Ну, железный. Ему любимо. И среди некоторых градаций там есть такая, где дается 100% на несколько... Альфа, бета, дельта там, да, и, допустим, эти 100% надо поделить на несколько областей. И сейчас большинство людей имеет больше процент на стресс. И вот уже оставшиеся, в среднем это сейчас около 50%, от 40 до 70 у людей. И вот уже оставшиеся там 60, 40, у кого-то 30% делится на все остальное. Чем выше степень стресса, тем ниже все остальные дельты. И так вкратце, что там стресс, работоспособность, зависимость, значит, интеллект и творчество. И интересно, что если мы интеллект не используем и не используем способность к творчеству, мы не умираем. Но если мы работоспособность не используем, то мы можем, в принципе, умереть хотя бы даже от голода. И поэтому интересно, что мозг, это делает мозг, он вот эту область 100% распределяет равномерно. Если стресс забрал больше, то, как правило, меньше всего достается интеллекту. Не потому, что человек может быть слабо развит интеллектуально. Нет, есть люди с большими достижениями, но просто стресс такой, что интеллекта нет. Нет сил на интеллект, и он такой... То есть есть несколько областей, которыми занимается мозг. Отсюда хорошо видно, насколько мозг регулирует внутри нас что-либо. Поскольку стресс мы не можем регулировать только лишь усилием воли. Да? Стресс, он пришел, и все, и он есть. Чтобы не лопнуло ничто, никаких разрывов не было, то мозг начинает уравновешивать. Хорошо, стресс берет у меня столько, значит, настолько я сокращаю остальные ресурсы. Разные зависимости бывают. Зависимости бывают не только хорошие, бывают и отрицательные, скажем, от компьютерных игр. Человек, ушедший в компьютерные игры, он, к примеру, да, он просто перестает адекватно оценивать действительность, потому что его мозг занят полностью этой зависимостью, или там очень сильно занят зависимостью этой, настолько, что для каких-то других действий не остается ресурсов. Но это я вам говорю не для того, чтобы сказать о безнадежности, если уж стресс случился, а наоборот. Если всегда быть готовым, то легче будет принять давление, объясню на примере.
Давление, да?
Ну, не атмосферное, если давление стресса, легче будет принять
это
нагрузку.
Стресси.
Например, если у человека очень высока планка творчества, если он творит, художник, который пишет картину, он не сразу поймет, что землетрясение началось. Домохозяйка поймет это скорее, которая на кухне с поварешкой стояла в этот момент.
Yes.
В этом примере, конечно, домохозяйка получается больше защищена, чем художник от несчастного случая. Но если мы позволяем своему мозгу постоянно быть активным, постоянно что-то изучать, постоянно быть поглощенным творчеством, постоянно задействовать свой интеллект, то стресс не может так много взять нашей зоны мозга, потому что в нем нет пустых зон, ну хотя бы относительно нет. Интересно, что это уже не мои исследования, это вы можете найти подтверждение этим фактам, но один из самых для людей немолодых, именно немолодых, один из самых лучших способов развивать свой интеллект и свой мозг, заставлять работать, это изучение иностранного языка.
Это не вина.
Здесь расскажу примеры мои личные, опять же, мои личные наблюдения из моего мозга. Может быть, пригодится. Когда мне было ближе к 30 годам, я пыталась изучать армянский язык. Там такие буковки, знаете, иероглифы. Ни в эстонском, ни в русском, ничего подобного нет. Крокозяблики такие. Иероглифы настоящие.
Иероглифы.
Сначала мне было не просто трудно, а жутко трудно. Вот даже до умопомрачения. Интересно, что когда я их уже помнила, я уже могла слова из них составлять, знаете, что включилось? В те месяцы я написала свои самые лучшие стихи. Все интеллекты и что-то пошло. Эмоции даже не причем были. Я его включила, и он заработал. Интересный случай, когда я попыталась, начала было учить эстонский. И вот эти первые некоторые связи, он же другой, он же не похожий на русский. Когда мне объясняли вот эти непохожие связи, и я над ними думала, думала до пота и начинала их понимать, это уже было в мое врачебное время. Ведь не знаете, я каждую ночь от чего просыпалась. Я понимала некоторые связи медицинские, которые не изучала. Понимала их, давала потом на исследования, и они подтверждались.
Я
просто сама понимала.
On tõepoolest õige, mida ta on kasutanud.
Если опять это связать с физиологией, пробовали когда-нибудь мышцы тренировать?
Тренировать.
Вы ее немножко потренировали, а потом чувствуете, что у вас очень много сил. Хотя на тренировку вы силы тратите, но их становится больше в несколько десятков и даже сотен раз.
Это нет.
Вот такие вещи показывают, что мы свой мозг действительно используем сейчас, похоже, мало. В большинстве случаев. Я, например, поняла, что я практически не использую свой мозг. Потому что стоит дать ему маленькое-маленькое задание, маленькое, и он мне потом сразу же несколько прекрасных вещей делает. Но я вспомню одну вещь, которая вам известна. Я вспомню. Ученые, когда говорят о работе мозга, приводят немножко разный процент. Максимальный процент, который я слышала, один ученый давал до 10%. Так что якобы наш мозг работает на 10%. Но, похоже, это неправда. Минимальный, который я встречала, да, вот в публикациях некоторых, это 0,4%.
4%.
Мне кажется, это больше похоже на истину, но я не могу точно знать, потому что я не имею доступа к таким вот исследованиям.
Tõepoolest kogu seda ressurssi, mis meil on looja poolt antud, ei kasuta ikkagi saja, noh, tõesti ei kasuta teda ära.
Там, где я училась, мне рассказывали историю про одного профессора, хотя я сама не прикоснулась к этой истории, но это там же вот в ЛГУ этот случай произошел. Один признательный студент сказал профессору, вы так много знаете.
Не палью.
А профессор подошел к доске, взял мел и нарисовал круг и точку.
Я вайкеса пункти.
И сказал, вот я знаю столько, а вы знаете вот столько. Но того, что я не знаю, у меня гораздо больше, чем у вас. Потому что вы не знаете все, что вокруг вашего знания. Все, что касается его. Вы это не знаете.
Это идея.
А я, говорит, не знаю все, что вокруг моего знания. Вокруг того, что я знаю. Представляете, сколько я не знаю. Ничего не знаю. И он связал это не со скромностью, а с физиологией. И если рассматривать способности мозга дальше и дальше, то получается, что чем больше мы делаем, тем больше открывается ресурс. Помните математическое понятие прогрессия?
Прогрессия.
Да? То есть если взять немножко, то прогрессия от этого будет мала.
Натуркана.
Если, ну, пока вот больше похоже из тех исследований, которые сделаны относительно мозга, больше похоже, что он способен работать именно в возрастающей прогрессии. То есть, чем больше задаешь ему заданий, тем больше он сделать будет способен. В подтверждение этому, если вы еще выдержите, я вам скажу еще одну очень смелую заметку, которую я далеко не во всех аудиториях могу говорить.
Это пример или...
Это мой пример. Это называется... Я скажу вам о фобиях, которые я испытала, и могу их объяснить, и вот вам скажу как. Фобии бывают очень разные, но вы все хотя бы некоторые из них знаете.
Okay.
Например, есть социофобия, это боязнь общаться с людьми. Клаустрофобия, боязнь закрытого пространства.
Есть
агорафобия или агарафобия, вот я, кстати, забыла. Это когда мы боимся там змей, каких-то пауков. Ну, многие фобии полноценно не описаны, потому что по той же причине мозг полноценно, потому что не описан. А поскольку мозг он на многое способен, то и на многие фобии он способен тоже. Так вот, те фобии, которые я начала испытывать рано в детстве, кстати, начались они, когда от антибиотиков пострадала печень. Опять связь к физиологии. Я все к физиологии приземляю, все в кишечник. Питание-то, потому что мозг получает оттуда, из кишечника и печени, да, как на сегодня. Так вот, когда вследствие нарушения питания он их не получил, тогда он получил фобии, выдал фобии. В определенном возрасте я их не могла объяснить.
Да-да.
А потом в школе, когда нам стали физику и химию преподавать, я их объяснила одну за другой. Сейчас вам интересно, что эти фобии приходили в большинстве случаев, когда организм в общем был ослаблен, там простуда какая-то или переутомление. То есть питания для мозга не хватало, да, и фобии брали. Но все они состояли в основном из физических понятий. Физических, обычных физических. То есть я не слышала звуки, там, не видела видений, галлюцинаций, нет. Это было понимание физических явлений. Физически. Просто понимание, попытка понимать физические явления. Явления физики, законы физики. Попытка осознавать законы физики. Например, я представляла, что есть какой-то самый низкий звук, который я не могу слышать. И от этого просто был какой-то ужас в мозгу. И он начинал расти. Входил в диапазон, который я способна слышать моими ушами человеческими. Пока он проходил этот диапазон, фобия угасала. То есть я способна его слышать. Я его не слышу, но я понимаю, что я могу слышать звук от такого и до такого диапазона частоты.
Это.
Но потом он выходил из этого диапазона и набирал большую частоту. И ужас непонимания, то есть фобия, продолжалась. Так могло повторяться несколько или много раз, могло один раз. В фобиях могли участвовать все физические явления. Например, я сейчас упомянула звук, но это, кроме звука, это могло быть понятие пространства, маленькое, большое, и все остальное, что вот мы знаем. Вот. Но когда я узнала некоторые законы физики, я, конечно, стала понимать, откуда родились мои фобии, но я не понимала, что происходит при этом там. Теперь понимаю, ну, может быть, конечно, не все, но насколько. Понимаю, что просто мозг силится охватить больше, чем он сейчас способен. Что сейчас он работает очень мало, а хочет чего-то, какого-то полета, и пытается эти понятия взять. А ресурсов нет, потому что несовершенная физиология, ограниченность многого, они удерживают в определенном диапазоне, из которого он хочет. Поскольку пример такой очень узкий, да, у нас у всех это немножко работать может по-разному, у кого-то так же, у кого-то похоже, а у кого-то не похоже. Но, в принципе, все вот эти вещи, их можно так и объяснять, что он работать хочет, а ресурса нет. Это вам очень, знание этого вам может очень помочь в общении с детьми, особенно с маленькими детьми. Еще нет достаточно знаний, иногда даже недостаточно развита речь, чтобы сказать вам, что они чувствуют. Но именно в такие моменты, когда дети обращаются к вам вот с этими страхами, которые не могут объяснить, это просто говорят, я боюсь, а чего не может сказать.
Да-да.
Это как раз есть время очень большой активности мозга. Вот в это время, как никогда, вливайте в него знания. Все возьмет.
У него страх, да?
Да, ну, конечно, не обязательно в момент фобии. Да? В момент фобии его надо обнять, там, приласкать. А именно это время роста активности мозга. Настанет следующий день, после следующий день. Сейчас, если его обрубить, он закроется. А если ему вливать вот в эту пустоту знания, то туда все это войдет и ничего не расплещется.
Это...
И я скажу, опять же, вот, ну, как бы подытожу эту мысль не в качестве утверждения, да, поскольку у меня нет никаких на этот счет документов, которые я вот, диссертаций нет никаких, но в качестве предположения, в котором я не сомневаюсь, ну, вы можете это оспорить, но скажу, что вот как раз такое время фобии у детей, время страхов у детей, это время высокой активности интеллекта, когда интеллект ищет, образовывается, образовывается. И последнюю мысль на сегодня вам расскажу. Это мысль, я ее как раз-таки тоже нашла в интернете. Но это были исследования физиологов из одного университета в Канаде.
Это испытание или?
Нет, ну как бы они проводят, я сейчас расскажу, будет понятно. Да. То есть проводили исследования там с помощью компьютеров, с помощью замеров, там и во сне, и во время бодрствования.
Ну, исследования такого рода.
Там были исследования, они все документальные.
Уурингуд, миллион документит, какие юрес.
Знаете, как бы принято часто говорить, что человек, который мечтатель, это человек, летающий в облаках, и человек, не развивающийся. Ну нет, скажем так, состояние мечтательности чаще связывают с ленью, это, с бездельем, с невнимательностью. Сидит, мечтает, ничего не делает. И тут даже есть имя профессора, который вот ответственен за эти исследования, Калина Кристоф. Это профессор психологии. Кристоф. Калина Кристоф, вот она как бы стояла, ну, во главе этих исследований, она говорит, что оказывается, самый высокий период активности мозга, вот по всем замерениям, в момент, когда человек мечтает.
Кристоф.
Оказывается, это творчество. Конечно, мечтами можно назвать и подсчитывание денег, сколько я хочу заработать, я сяду помечтаю, да? Понятно, что речь идет о другом. В мечтах, когда человек в прострации представляет себе, да? Оказывается, мечтать полезно для мозга. Оказывается, мечтая, мы развиваем свой интеллект. В принципе, людям свойственно же мечтать о прекрасном. Как раз этой мыслью, вот этой заключительной мыслью я вернусь сейчас в начало, чтобы связать. Помните, я вам сказала о двух девочках, родившихся у одних и тех же родителей, но при разных условиях. А само по себе понятие «мечтать» подразумевает, это значит пребывать в чем-то прекрасном. Значит, это создает все-таки какие-то хорошие вещи в работе мозга. Вот это все, что я могла вам рассказать.
Все нет кейк, да.
Что-то осталось таким непонятным или запутанным, то вы меня, конечно, спросите.
Это
конечно.
Вот про фобии. Ты сказала, что когда у детей фобия, то это время, когда развивается интеллект. А у взрослых так не развивается интеллект?
Развивается. Но, как я связала, часто это связано с работой кишечника и печени. То есть более тяжелые периоды фобий, они всегда случаются именно после курса антибиотиков, или во время болезни, или во время более тяжелых стрессов. То есть потому что ресурсы организма истощены, и, скажем так, топлива нет у мозга для того, чтобы проводить обычные работы. Но при этом, если он все-таки не отупел мозг в этом во всем, да, вот лег на дно и лежит, и все нормально, ему хватает. Он нашел, что поесть, он нашел, во что одеться, и хватит. Если мозг этим не ограничивается, если он в поиске, то вот как раз и не происходит каких-то соединений, каких-то реакций не проходит. Я о них не знаю, об этих реакциях конкретных. То есть получается, в это время его надо питать, мозг тоже. Не только нужно кишечник и печень питать, но и мозг нужно питать информацией. Почему очень часто положительная информация, она выводит из фобии?
То есть, получается, если вылечить печень, то можно избавиться от всех фобий?
В принципе, да. Но для этого надо было бы, чтобы абсолютно избавиться от всех фобий, надо абсолютно вылечить печень. К сожалению, в этой системе мы так не сделаем. Но вот тут все-таки я страдаю этими фобиями с 3 до 40 лет. И замечала, что полностью они уходят, когда хорошо с печенью и кишечником, и когда я питаю мозг положительным. Стоит вот попасть в какой-то негатив, стоит получить антибиотики, заболевания, инфекцию. Они откуда-то сразу все приходят, причем такие кошмары, что даже приходила к психиатрам, они говорят, что я не их больной почему-то. Я говорю, да я ваш больной, я без вас сейчас тут мозгами трогаю. Нет, они просто... Ну, вот у них какое-то тестирование, мне это неизвестно, я не психиатр, но вот отказывают в помощи, к сожалению, даже так. И так наблюдала и видела эту связь. Она всегда, все годы, она очень логично выстраивалась.
Гормон страха.
Про гормон страха, да, что начинает синтезироваться. Да, если тоже зависит, сколько его вырабатывается, работа печени.
Вот это неизвестно. Может быть, кто-то и замерил, может, из ученых это подробно, но я не нашла такую информацию. Нам ее не преподавали. И потом, после того, что преподавали, я не нашла это. Вот то, что сказала в интернете, цифры какие-то я не нашла конкретные. Просто обнаружено, что вот с 25 лет определенный гормон есть. Вдруг еще новый. Вдруг, да, раз такой, откуда ни возьмись, появляется гормон страха. Почему и появились ученые, которые связали это с жизненным опытом? Типа в 25 лет появляется у человека жизненный опыт. Но мы очень даже поспорили, мы сказали, что у некоторых его и в 30 еще абсолютный ноль, да? Не может себе там кашу сделать. Есть такие люди, ну, увы. А есть люди, которые уже в 16 лет способны ухаживать за братьями и сестрами, способны даже начальный уровень образования дать младшим, способны даже кого-то прокормить. Такое есть. То есть говорить о возрастной категории относительно жизненного опыта, это не говорит ни о чем. Интересно, что этот гормон, он независимо от жизненного опыта, он просто вырабатывается в 25 лет. Это первое, и скажу второе. И второе, оно опять продиктовано логикой. Ну, люблю я логику. Это получается, что по логике, чем больше жизненный опыт, тем меньше страха.
Да.
Значит, образование этого гормона никак не связано с жизненным опытом.
Это,
ну, скажу все-таки третье, но это никак не относите к науке. Это опять я говорю от себя. Интересно, что в Библии о человеке говорится, что он должен достигать полноты совершенства определенного возраста и оставаться таким навсегда. Но сейчас в силу некоторых причин, это уже не тема нашей лекции, это уже отдельная сложная тема, совсем никак не связанная с лекцией, но в силу некоторых причин мы видим, что сейчас этого нет. Человек, достигая определенного возраста, вот именно самого красивого, зрелого возраста, да, он начинает идти в обратную сторону, и этот обратный путь, он гораздо медленнее и мучительнее, чем путь роста.
Это
кончается смертью. Сама же Библия говорит о том, что так будет не всегда, да? Но само по себе появление вдруг в одном возрасте, в определенном возрасте, в возрасте, когда человек достигает полноты зрелости, и появление гормона страха, как раз указывает на то, что с этого момента человек пошел в обратную сторону. Но опять же, подчеркиваю, это мои мысли, исследования, этому я не нашла в ученых трудах, и поэтому относитесь к этому не как к ученым трудам, а что касается вот того, что подумала я, это подумала я. Да? Я могу тоже подтверждения некоторые приводить, некоторые аргументы, но тут, что касается Библии, мы сегодня в лекции не говорим о Библии, мы говорим о мозге. Ну, примерно так. Ну, если что-то еще будете спрашивать, спрашивайте.